Отдел 4. Из души художников и писателей. 145. Мнимая изначальность совершенного. Мы привыкли не ставить вопрос о возникновении всего совершенного, а наоборот, наслаждаться его настоящим состоянием, как если бы оно выросло из земли по мановению волшебства. Вероятно, на нас действует здесь еще остаток первобытного мифологического ощущения. Нам почти кажется, например, когда мы созерцаем греческий храм вроде Пестумского, что некий бог, играя, построил себе однажды утром жилище из таких огромных тяжестей. В других случаях нам мнится, будто душа была внезапно вколдована в камень и теперь хочет говорить через него. Художник знает, что его произведение оказывает полное действие, лишь когда оно возбуждает веру в импровизацию, в чудесную внезапность возникновения. Поэтому он при случае сознательно содействует этой иллюзии и вводит в искусство элементы вдохновенного беспокойства, слепого беспорядка, чуткой грезы при начале творения, в качестве средств обмана, которые должны настроить душу зрителя или слушателя так, чтобы она верила во внезапное появление совершенного. Теория искусства, разумеется, должна самым решительным образом восстать против этой иллюзии и показать те ложные умозаключения и дурные привычки разума, в силу которых он попадается в сети художника. 146. Чувство правды у художника. Художник имеет более слабую нравственность в отношении познания истины, чем мыслитель. Он отнюдь не хочет лишиться права на блестящие, глубокомысленные истолкования жизни и борется против трезвых, простых методов и выводов. Внешне он ратует за высшее достоинство и значение человека. В действительности же он не намерен отказаться от условий, при которых его искусство может производить наибольшее впечатление, то есть от всего фантастического, мифического, неверного, крайнего, от влечения к символам, от переоценки личности и веры в какую-то чудесную природу гения. Он, следовательно, считает сохранение своей манеры творчества более важным, чем научная преданность истинному во всякой, хотя бы и в самой непритязательной его форме. 147. Искусство как заклинатель мертвых. Искусство исполняет, между прочим, задачу консервирования, а также некоторого разукрашивания погасших, потускневших представлений. Разрешая эту задачу, оно плетет связующую нить между различными эпохами и заставляет возвращаться духов прежних времен. Правда, здесь возникает лишь кажущаяся жизнь, как над могилами или как возвращение любимых усопших во сне. Но, по крайней мере, на мгновение еще раз просыпается старое ощущение, и сердце бьется по уже позабытому такту. Памятуя эту общую пользу искусства, нужно относиться снисходительно к самому художнику, если он не стоит в первых рядах просвещения и прогрессивного омужествления человечества. Он на всю жизнь остался ребенком или юношей и задержался на той позиции, в которой им завладели его художнические инстинкты. Но ощущения первых ступеней жизни, как известно, стоят ближе к ощущениям прошедших эпох, чем к ощущениям нынешнего века. Непроизвольно его задачей становится делать человечество более ребяческим. В этом его слава и его ограниченность. 148. Поэты как облегчители жизни. Поэты, поскольку и они хотят облегчить жизнь людей, либо отвращают свой взор от тягостного настоящего, либо помогают настоящему приобрести новые краски посредством света, которым они заставляют излучаться прошедшее. Чтобы иметь возможность сделать это, они должны сами быть в известных отношениях с существами, обращенными назад. Так что ими можно пользоваться как мостами к отдаленнейшим временам и представлениям, к отмирающим или уже отмершим религиям и культурам. Они, собственно, всегда и неизбежно суть эпигоны. Впрочем, об их средствах облегчения жизни можно сказать кое-что неблагоприятное. Они успокаивают и исцеляют только временно, только на мгновение. Они даже задерживают людей в работе над действительным улучшением условий жизни, устраняя или паллиативно облегчая страсти неудовлетворенного, влекущие к действию. 149. Медленная стрела красоты. Самый благородный вид красоты есть тот, который не сразу захватывает, которая овладевает не бурным упоением, такая красота легко возбуждает отвращение, а тот медленно вливающийся вид красоты, который почти незаметно уносишь с собой, который потом иногда снова встречаешь во сне и который, наконец, после того, как он долго скромно лежал в нашем сердце, всецело овладевает нами, наполняет наши глаза слезами и наше сердце тоской. К чему стремимся мы, созерцая красоту? К тому, чтобы быть прекрасными. Нам мнится, с этим должно быть связано много счастья. Но это есть заблуждение. 150. Одушевление искусства. Искусство поднимает голову, когда религия приходит в упадок. Оно перенимает множество порожденных религией чувств и настроений, согревает их у своего сердца и становится теперь само более глубоким, одухотворенным, так что способно сообщать воодушевление и возвышенное настроение, чего оно еще не могло делать раньше. Возрастающее богатство религиозного чувства становится потоком, который постоянно прорывается наружу и хочет завоевать все новые области. Но растущее просвещение поколебало догматы религии и внушило основательное недоверие к ней. Поэтому чувство, вытесненное просвещением из религиозной сферы, устремляется в искусство. В отдельных случаях также в политическую жизнь, а иногда даже прямо в науку. Всюду, где в человеческих стремлениях заметно более возвышенная и мрачная окраска, можно предполагать налет духобоязни, запах ладана и тень церквей. 151. Чем украшает ритм? Ритм накладывает туманное покрывало на реальность. Он побуждает к некоторой искусственности речи и нечистоте мышления. Тень, которую он набрасывает на мысль, то закрывает, то подчеркивает явление. Как тени нужны для украшения, так смутное нужно для большей отчетливости. Искусство делает выносимым вид жизни, окутывая ее дымкой нечистого мышления. 152. Искусство безобразной души. Искусство ставит слишком тесные границы, если требует, чтобы в нем имело право высказываться только упорядоченная, нравственно уравновешенная душа. Как в пластических искусствах, так и в музыке и поэзии существует искусство безобразной души наряду с искусством прекрасной души. И самые могущественные действия искусства — умение потрясать души, заставлять камни двигаться и превращать зверей в людей, быть может, лучше всего удавались именно этому роду искусства. 153. Искусство причиняет скорбь мыслителю. Насколько сильна метафизическая потребность и как трудно дается природе последнее расставание с ней, можно усмотреть из того, что даже в свободном уме, когда он уже освободился от всего метафизического, высшие художественные впечатления легко вызывают созвучное дрожание давно онемевшей и даже разорванной метафизической струны. Например, внимая 9-й симфонии Бетховена, он чувствует себя витающим над землей в звездном храме с мечтою бессмертия в сердце. Звезды как бы сияют вокруг него, и земля опускается все ниже. Когда он отдает себе отчет в этом состоянии, он чувствует глубокий укол в сердце и вздыхает о человеке, который вернул бы ему утраченную возлюбленную. Называется ли она метафизикой или религией? В такие мгновения проверяется его интеллектуальный характер. 154. Играть жизнью. Легкость и ветренность гомеровской фантазии была нужна, чтобы ослабить и на время уничтожить чрезмерно страстный дух и слишком острый рассудок греков. Когда у них говорит рассудок, сколь грубо и жестоко является тогда жизнь. Они не обманываются, но они сознательно украшают жизнь ложью. Симонид советовал своим соотечественникам принимать жизнь как игру. Симонид Киосский родился около 556 года, умер около 468 года до нашей эры. Греческий поэт, мастер хоровой лирики и один из творцов эпиграммы. Скорбь серьезности была им слишком хорошо известна. Людское горе есть ведь тема песен, которым так охотно внемлют боги. И они знали, что одно только искусство может даже горе превращать в наслаждение. Но в наказание за это убеждение ими настолько овладела страсть к выдумкам, что и в повседневной жизни им было трудно освободиться от лжи и обмана. Ведь вся порода поэтов чувствует склонность ко лжи и вдобавок еще ощущает ее невинность. Эта черта, вероятно, приводила иногда в отчаяние соседние грекам народы. 155. Вера во вдохновение. Художники заинтересованы в том, чтобы люди верили во внезапные озарения, в так называемое вдохновение, как если бы идея художественного или поэтического произведения, основная мысль философской системы, сходила с неба в виде света благодати. В действительности фантазия хорошего художника или мыслителя творит постоянно хорошее, посредственное и плохое, но его острое и опытное суждение отвергает, выбирает, сочетает, как это видно теперь из записных книжек Бетховена, который постепенно составлял свои великолепнейшие мелодии и как бы отбирал их из многообразных набросков. Кто различает менее строго и охотно отдается воспроизводящему воспоминанию, тот при случае может стать великим импровизатором. Но художественная импровизация стоит весьма низко по сравнению с упорной, серьезно проверенной художественной мыслью. Все великие гении были великими работниками. Они не только неутомимо изобретали, но и неутомимо отвергали, проверяли, совершенствовали, упорядочивали. 156. Еще о вдохновении. Когда продуктивная сила некоторое время накапливается, и какая-либо преграда мешает ей истекать, то в конце концов она изливается так внезапно, как будто здесь действовало непосредственное вдохновение, без предшествовавшей внутренней работы, то есть как будто совершилось чудо. Это создает известную иллюзию, в сохранении которой, как сказано, тут больше обычного заинтересованы художники. Капитал именно только накопился, а не сразу упал с неба. Впрочем, и в других областях существует такое кажущееся вдохновение, например, в области любви, добродетели, порока. 157. Страдания гения и их ценность. Художественный гений хочет приносить радость, но когда он стоит на очень высокой ступени, ему легко недостает участников радости. Он предлагает яство, но никто их не хочет. Это возбуждает в нем иногда смехотворно-трогательный пафос. Ведь в сущности он не имеет никакого права принуждать людей к наслаждению. Его дудка гудит, но никто не хочет плясать. Может ли это быть трагичным? И все же это бывает трагично. Под конец, в виде награды за это лишение, он имеет больше удовольствия от творчества, чем остальные люди от всех иных родов деятельности. Его страдания ощущаются преувеличенно, потому что звук его жалобы более громок, слова его более красноречивы. И иногда его страдания действительно очень велики, но лишь потому, что столь велики его честолюбие и зависть. Гений знания, вроде Кеплера и Спинозы, обыкновенно не столь жаден и не производит такого шума из-за своих на деле гораздо больших страданий и лишений. Он с большей уверенностью может рассчитывать на потомство и избавиться от современности, тогда как художник, поступая так, ведет отчаянную игру, при которой сердце его должно исполниться скорбью. В чрезвычайно редких случаях, когда в одной личности гений творчества и познания слит с моральным гением, к упомянутой скорби присоединяется еще род скорби, который надо признать самым невероятным исключением в мире. внеличные и сверхличные чувства, обращенные к народу, к человечеству, ко всей культуре, ко всему страдающему бытию, чувства, которые приобретают ценность лишь в сочетании с особенно трудными и далекими познаниями. Сострадание само по себе имеет небольшую ценность. Но какое мерило, какие точные весы есть у нас для их подлинности? Не надлежит ли быть недоверчивыми в отношении всех, кто говорит о таких своих чувствах? 158. Роковая судьба величия. За каждым великим явлением следует вырождение, особенно в области искусства. Образец великого побуждает более тщеславные натуры к внешнему подражанию или к тому, чтобы превзойти его. К тому же все великие дарования имеют роковую судьбу истреблять многие более слабые силы и зародыши и как бы опустошать вокруг себя природу. Счастливейшим случаем в развитии искусства является комбинация, когда несколько гениев взаимно сдерживают друг друга. При этой борьбе обыкновенно открывается свет и простор и более слабым и нежным натурам. 159. Искусство опасно художнику. Когда искусство могущественно овладевает личностью, оно увлекает ее к воззрениям таких эпох, в которой искусство процветало сильнее всего. Оно действует тогда регрессивно. Художник начинает все более почитать внезапные возбуждения, верит в богов и демонов, одушевляет природу, ненавидит науку, становится изменчивым в своих настроениях, как люди древности, и жаждет переворота всех отношений, неблагоприятных искусству, и притом с горячностью и несправедливостью ребенка. Но уже сам по себе художник есть отсталое существо, остановившееся на ступени игры, которая принадлежит юности и детству. К этому присоединяется еще то, что он регрессирует и возвращается к прежним эпохам. Так возникает напоследок глубокий антагонизм между ним и поколением его эпохи, что приводит к печальному концу. И по рассказам древних, Гомер и Эсхил провели остаток жизни и умерли в меланхолии. 160. Сотворенные люди. Если говорят, что драматург и вообще художник действительно творит характеры, то это красивые обманы и преувеличения, в наличности и распространении которых искусство празднует один из своих непроизвольных, как бы дополнительных триумфов. В действительности мы очень мало понимаем подлинного живого человека и обобщаем весьма поверхностно, приписывая ему тот или иной характер. Это наше весьма несовершенное отношение к человеку удовлетворяет поэт, который превращает в людей, и в этом смысле творит, столь же поверхностные наброски, сколь поверхностно наше знание людей. В этих созданных художниками характерах есть много фальшивого блеска. Они отнюдь не суть телесные создания природы, а, подобно нарисованным людям, всегда чересчур тонкие и не выдерживают рассмотрения вблизи. А если еще говорят, что в характере обычных живых людей встречаются противоречия, и что созданный драматургом характер есть первообраз, предносившийся природе, то это уже совершенно неверно. Действительный человек есть нечто всецело необходимое, даже в так называемых своих противоречиях, но мы не всегда познаем эту необходимость. Сочиненный человек — продукт фантазии, хочет означать нечто необходимое, но лишь для таких людей, которые понимают и реального человека лишь в грубом, неестественном упрощении. Так что несколько резких, часто повторяющихся черт, ярко освещенных, окруженных массой теней и полутеней, вполне удовлетворяют их притязаниям. Они, следовательно, легко готовы принимать продукт фантазии за настоящего, необходимого человека, потому что они привыкли при наблюдении подлинного человека принимать продукты фантазии, силуэт, произвольное сокращение за целое. А что живописец или скульптор выражает идею человека? Это нелепая выемка и обман чувств. Когда так говорят, то поддаются тирании глаза, который из человеческого тела видит только поверхность, кожу. Но внутреннее тело в такой же мере принадлежит к идее. Пластическое искусство хочет выразить характеры во внешней оболочке. Поэзия употребляет для той же цели слово. Она изображает характер в звуке. Искусство исходит из естественного неведения человека о его внутреннем содержании, в теле и характере. Оно существует не для физиков и философов. 161. Преувеличенная самооценка при вере в художников и философов. Все мы думаем, что достоинства художественного произведения или художника доказаны, если они на нас действуют или потрясают нас. Но ведь тут должны были бы сперва быть доказаны достоинства наших собственных суждений и ощущений, что не имеет места. Кто в области пластического искусства потрясал и восхищал больше, чем Бернини? Кто действовал сильнее, чем тот после демосфеновский Риттер, который ввел в употребление азианский стиль и доставил ему господство в течение 2 столетий? Имеется в виду Гегесий из Магнесии. Азианский стиль в риторике возник к началу 3 века до нашей эры в Малой Азии в противовес к высокому аттическому стилю, культивируя чисто формальные эффекты и рафинированную отделку фразы. Это господство над веками не доказывает ничего о достоинстве и длительной ценности какого-либо стиля. Поэтому не следует быть слишком уверенным в своем хорошем мнении о каком-нибудь художнике. Такое мнение означает ведь не только веру в правдивость нашего ощущения, но и веру в непогрешимость нашего суждения, тогда как суждение или ощущение, или и то, и другое, может быть слишком грубым и слишком тонким, слишком изысканным и слишком первобытным. Точно так же благодетельность или утешительность какой-либо философии, религии еще ничего не говорят об их истинности, подобно тому, как блаженство, которое дает безумному его идефикс, не доказывает еще разумности этой идеи. 162. Культ гения из тщеславия. Так как мы высокого мнения о самих себе, но отнюдь не ожидаем от себя, что мы могли бы написать картину Рафаэля или сцену из драмы Шекспира, то мы убеждаем себя, что способность к этому есть нечто необычайное и чудесное, совершенно исключительный случай, или, если мы к тому же ощущаем религиозно, благодать свыше. Так наше тщеславие, наше себелюбие поощряет культ гения. Только если гений мыслится совершенно удаленным от нас, как миракулум, чудо, он не оскорбителен для нас. Даже Гёте, чуждой зависти, назвал Шекспира своей звездой далекой высоты. Причем можно вспомнить о стихе «Die Stern, die Becher, man nicht». Но если отвлечься от этих внушений нашего тщеславия, то деятельность гения отнюдь не будет чем-то существенно отличным от деятельности механика-изобретателя, ученого-астронома или историка, мастера тактики. Все эти деятельности получают объяснение, если представить себе людей, мышление которых деятельно в одном направлении, которые употребляют все как материал, которые постоянно, тщательно присматриваются к своей внутренней жизни и к жизни других, всюду находят для себя образцы и поучения и неутомимо комбинируют эти средства. Гений только то и делает, что учится сперва класть камни, потом строить из них. Он всегда ищет материала и всегда занят его обработкой. Всякая деятельность человека изумительно сложна, а не только деятельность гения. Но никакая деятельность не есть чудо. Откуда же эта вера, что только у художника, оратора, философа есть гений, что только они одни обладают интуицией? В силу чего им приписываются своего рода чудесные очки, с помощью которых они смотрят прямо в сущность вещей? Люди явственно говорят о гении только там, где действия крупного интеллекта им особенно приятны и где они не склонны чувствовать зависть. Назвать кого-нибудь божественным означает «здесь нам не нужно соперничать». Далее всему готовому, совершенному поклоняются. все становящееся недооценивается. Но при созерцании художественного произведения никто не может подметить, как оно возникало. В этом его преимущество, ибо всюду, где можно видеть возникновение, это действует охлаждающе. Законченное искусство изображения отклоняет всякую мысль о его возникновении, оно тиранизирует своим наличным совершенством. Поэтому мастера изобразительного искусства преимущественно считаются гениальными, а не люди науки. На самом деле и первая оценка, и последняя недооценка — суть лишь ребячества разума. 163. Серьезность ремесла. Пусть не говорят о даровании, о прирожденных талантах. Можно назвать великих людей всякого рода, которые были мало даровиты, но они приобрели величие, стали гениями, как это обыкновенно говорят, в силу качеств, об отсутствии которых предпочитает молчать тот, кто сознает их в себе. Все они имели ту деловитую серьезность ремесленника, который сперва учится в совершенстве изготовлять части, прежде чем решается создать крупное целое. Они посвящали этому свое время, потому что получали большее удовлетворение от хорошего выполнения чего-либо мелкого, второстепенного, чем от эффекта ослепительного целого. Рецепт, например, по которому человек может стать хорошим новеллистом, легко дать, но выполнение его предполагает качества, которые обыкновенно упускаются из виду, когда говорят «у меня нет достаточного таланта». Нужно делать сотню и более набросков новелл, не длиннее двух страниц, но столь отчетливых, что каждое слово в них необходимо. Нужно ежедневно записывать анекдоты, пока не найдешь самую выпуклую и действительную форму для них. Нужно неутомимо собирать и вырисовывать человеческие типы и характеры. Нужно прежде всего как можно чаще рассказывать и слушать чужие рассказы, зорко наблюдая за их действием на присутствующих. Нужно путешествовать, как художник-пейзажист и рисовальщик костюмов. Нужно делать заметки по отдельным наукам, записывая все, что при хорошем изложении может оказывать художественное действие. Наконец, нужно размышлять о мотивах человеческих поступков, не пренебрегать ничем, что может быть здесь поучительным, и денно и нощно коллекционировать такого рода вещи. На это многообразное упражнение нужно затратить лет 10. И тогда то, что создано в мастерской, может быть вынесено на улицу. Как же поступает большинство? Они начинают не с счастья, а с целого. Они, быть может, употребят иногда удачный прием, привлекут к себе внимание и отныне начинают употреблять все худшие приемы по весьма простым и естественным основаниям. Порой, когда отсутствует разум и характер, которые должны управлять таким планом жизни художника, место их заступает судьба и нужда, которые заставляют будущего мастера шаг за шагом усваивать себе все условия его ремесла. 164. Опасность и польза культа гения. Вера в великие, исключительные, плодотворные умы не необходима, но весьма часто связаны еще с тем религиозным или полурелигиозным суеверием, что эти умы имеют сверхчеловеческое происхождение и обладают некоторыми чудесными способностями, в силу которых они приобретают свои познания совсем иным путем, чем остальные люди. Им приписывают, пожалуй, непосредственное проникновение взором в сущность мира, как бы сквозь отверстие в покрове явлений, и верят, что они без усилий и строгости науки, в силу этого чудесного ясновидения, могут сообщить что-то окончательное и решающее о человеке и мире. Пока чудо в области познания еще находит верующих, можно согласиться, пожалуй, что это приносит пользу самим верующим, поскольку они таким безусловным подчинением себя великим умам создают лучшую дисциплину и школу для своего собственного ума на время его развития. Напротив, по меньшей мере, спорно, полезно ли суеверие о гении, о его привилегиях и исключительных способностях для самого гения, если оно укоренится в нем. Является во всяком случае опасным признаком, когда на человека нападает трепет перед самим собой, будь то знаменитый трепет Цезарей или рассматриваемый трепет гения. Когда запах жертвоприношений, которые, естественно, посвящают одному лишь Богу, проникает в мозг гению так, что он начинает шататься и считать себя чем-то сверхчеловеческим. Постепенные следствия этого — чувство безответственности, исключительных прав, вера, что уже общение с людьми есть милость с его стороны, безумный гнев при попытке сравнить его с другими или даже оценить его ниже других и осветить неудачное в его произведении. Благодаря тому, что он перестает критиковать себя, под конец из его оперения начинает выпадать одно пышное перо за другим. Это суеверие подрывает корни его силы и делает его, быть может, даже лицемером после того, как он теряет ее. Итак, для самых великих умов, вероятно, полезнее, если они уяснят себе свою силу и ее источник. То есть, если они постигнут, какие чисто человеческие качества сочетались в них и какие счастливые обстоятельства выступили при этом. А именно неуклонная энергия, решительное устремление к определенным целям, великое личное мужество, далее счастливое воспитание, которое своевременно дало им лучших учителей, лучшие образцы и методы. Правда, если целью их является производить наибольшие действия, то неясность о самих себе и отмеченный придаток полубезумия всегда хорошо помогали им, ибо во все времена поклонялись и завидовали именно той силе в них, с помощью которой они делают людей безвольными и внушают им безумную мысль, будто их ведут сверхъестественные вожди. Более того, людей возвышает и воодушевляет вера в то, что кто-либо обладает сверхъестественной силой. И в этом смысле безумие, как говорит Платон, принесло людям величайшие благодеяния. В отдельных редких случаях эта доля безумия могла служить также средством, с помощью которого налагалась крепкая узда на такую во всех отношениях склонную к эксцессам натуру. И в жизни отдельных личностей безумные идеи часто имеют значение целебных ядов. Но в конечном счете у каждого гения, который верует в свою божественность, ядовитость этой веры обнаруживается все более по мере того, как гений стареет. Вспомним хотя бы пример Наполеона, существо которого, несомненно, приобрело могучее единство, выделяющего его из всех современных людей в силу его веры в себя и свою звезду, и вытекающее из нее презрение к людям, пока, наконец, та же самая вера не перешла почти в безумный фатализм, отняла у него его быстрый и острый взор и стала причиной его гибели. 165. Гений и ничтожное. Именно оригинальные, из себя самих черпающие умы, могут при известных обстоятельствах создавать нечто совершенно пустое и бесцветное, тогда как более зависимые натуры, так называемые таланты, полны воспоминания о всевозможных хороших вещах и даже в состоянии упадка могут создавать нечто терпимое. Но если оригинальные умы покинуты своим дарованием, то воспоминания не приносят им никакой помощи. Они становятся пустыми. 166. Публика. От трагедии народ, собственно, требует только, чтобы она была достаточно трогательной и давала ему возможность выплакаться. Напротив, артист, который смотрит новую трагедию, получает удовольствие от остроумных технических изобретений и приемов, от использования и распределения материала, от новой вариации старых мотивов, старых мыслей. Его позиция есть эстетическое отношение к художественному произведению, позиция творящего. Описанное выше отношение, имеющее дело только с материалом, есть позиция народа. О человеке, занимающем промежуточное положение, не стоит говорить. Он не есть ни народ, ни артист, и сам не знает, чего хочет. Поэтому и его радость неясна и ничтожна. 167. Артистическое воспитание публики. Если один и тот же мотив не разрабатывается на сотни ладов различными мастерами, публика не научается интересоваться чем-либо, кроме самой темы. Но под конец она сама воспримет и эстетически прочувствует оттенки, тонкие новые приемы в обработке этого мотива, именно когда она давно уже знает мотив из многочисленных разработок и при этом уже не ощущает прелести, новизны и любопытства. 168. Художник и его свита должны идти в ногу. переход от одной ступени стиля к другой должен быть настолько медленным, чтобы не одни только художники, но и слушатели и зрители совершали этот переход и хорошо знали, что он означает. Иначе возникает внезапно великая пропасть между художником, который на отдаленных высотах творит свои произведения, и публикой, которая не может уже взбираться на эти высоты и под конец в недовольстве спускается еще ниже. Ибо если художник уже не подымает за собой своей публики, то она быстро опускается вниз и притом падает тем глубже и опаснее, чем выше ее вознес гений, подобно тому, как гибнет черепаха, падая из когтей орла, который вознес ее под облака. 169. Происхождение комического. Если сообразить, что человек в течение многих тысячелетий был животным, в высшей степени доступным страху, что все внезапное, неожиданное заставляло его быть готовым к борьбе, быть может, даже готовым к смерти, и что даже позднее в социальных условиях жизни вся обеспеченность покоилась на ожидаемом, на привычном, в мнении деятельности, то нельзя удивляться, что при всем внезапном, неожиданном в слове и действии, если оно врывается без опасности и вреда, человек становится веселым, переходит в состояние, противоположное страху. Съежившееся, трепещущее от страха существо расправляется, широко раздвигается. Человек смеется. Этот переход от мгновенного страха к краткому веселью зовется комическим. Напротив, в феномене трагического человек от большого длительного веселья переходит к великому страху. Но так как среди смертных великое длительное веселье встречается гораздо реже, чем повод к страху, то на свете гораздо больше комического, чем трагического. Смеяться приходится гораздо чаще, чем испытывать потрясение. 170. Честолюбие художника. Греческие художники, например, трагики, творили для того, чтобы побеждать. Все их искусство немыслимо вне соперничества. Гесиодова добрая Эрис, честолюбие, окрыляла их гений. Но это честолюбие требовало прежде всего, чтобы их произведение получило высшее признание в их собственных глазах, то есть отвечало бы тому, что они считают превосходным, без внимания к господствующему вкусу и к общему мнению о достоинствах художественного произведения. И потому Эсхил и Эврипид долгое время не имели успеха, пока, наконец, они не воспитали для себя художественных судей, оценивавших их произведения по мерилам, которые они сами к ним прилагали. Таким образом, они стремятся победить соперников в своей собственной оценке перед своим собственным судилищем. Они хотят действительно быть лучше их. Затем они требуют извне одобрения этой своей собственной оценки, подтверждения своего суждения. Добиваться чести значит здесь достигнуть действительного превосходства и желать, чтобы оно было и публично признано. Если отсутствует первое, и человек все-таки жаждет последнего, то говорят о тщеславии. Если отсутствует последнее и не ощущается потребность в нем, то говорят о гордости. 171. Необходимое в художественном произведении. Те, кто так много говорят о необходимом в художественном произведении, преувеличивают, если они художники, in majorem artis gloriam, а если они профаны, то из неведения. In majorem artis gloriam – к вящей славе искусств. Формы художественного произведения, которые высказывают его идею, то есть представляют его манеру выражения, всегда носят отпечаток некоторой небрежности, как всякий род языка. Скульптор может добавить или отнять многие мелкие черты, и точно так же исполнитель, будь то актер или в отношении музыки виртуоз или дирижер. Эти многие мелкие черты и подробности сегодня доставляют ему удовольствие, завтра нет. Они существуют скорее ради художника, чем ради искусства, ибо и художник при всей строгости и самообуздании, которых от него требует изображение его основной идеи, нуждается иногда в сладостях и игрушках, чтобы не начать роптать. 172. Заставить забыть автора. Пианист, который играет произведение великого композитора, сыграет лучше всего, если заставит нас забыть автора, и если будет казаться, будто он рассказывает историю из своей собственной жизни или именно сейчас что-то переживает. Правда, если он сам не есть нечто значительное, то всякий проклянет ту болтливость, с которой он нам рассказывает о своей жизни. Следовательно, он должен уметь расположить к себе фантазию слушателя. Отсюда, в свою очередь, получают объяснение многие слабости и глупости того, что зовется виртуозностью. 173. Исправлять судьбу. Бывают дурные случайности в жизни великих художников, которые, например, вынуждают живописца набросать самую значительную свою картину лишь как беглую мысль, или, например, принудили Бетховена оставить нам в некоторых больших сонатах лишь недостаточный клавир-ауszug симфонии. Здесь позднейший художник должен стараться задним числом исправить жизнь великого мастера, что, например, сделал бы тот, кто, владея всеми тайнами оркестрового действия, возродил бы к жизни указанную симфонию, заживо погребенную в клавире. 174. Умаление. Многие вещи, события, личности не допускают изображения в малом объеме. Нельзя уменьшить группу Лаокоона и сделать из нее фарфоровую безделушку. Для нее необходима величина. Но гораздо реже случается, чтобы что-либо мелкое выносило увеличение. Поэтому биографам все же скорее будет удаваться изобразить великого человека малым, чем малого великим. 175. Чувственность в современном искусстве. Художники часто ошибаются теперь в расчете, когда стремятся к тому, чтобы их произведение оказывало чувственное действие. Ибо их зрители или слушатели не обладают уже цельными чувствами и прямо вопреки намерению художника впадают под действием его произведения в святость ощущения, которое близко родственно скуке. Их чувственность начинается, быть может, именно там, где прекращается чувственность художника, и, следовательно, они в лучшем случае встречаются лишь в одной точке. 176. Шекспир как моралист. Шекспир много размышлял о страстях, и, вероятно, в силу его темперамента, многие из них были ему доступны. Драматурги, в общем, довольно дурные люди. Но он не умел, подобно Монтеню, говорить об этом, а вкладывал свое наблюдение о страстях в устах своих фигур, движимых страстью. Это, правда, противоречит природе, но зато делает его драмы столь глубокомысленными, что все другие, по сравнению с ними, кажутся пустыми и легко возбуждают к себе полное отвращение. Сентенции Шиллера, в основе которых почти всегда лежат ложные или незначительные мысли, суть именно только театральные сентенции – и в качестве таковых действуют весьма сильно. Тогда как сентенции Шекспира делают честь его образцу Монтеню и содержат в отточенной форме вполне серьезные мысли. Но потому слишком далеки и тонки для взора театральной публики и, следовательно, не производят впечатления. 177. Искусство быть услышанным. Нужно не только уметь хорошо играть, но и хорошо заставлять себя слушать. Скрипка в руках величайшего мастера производит только пиликанье, если помещение слишком велико. Тогда мастера нельзя отличить от любого халтурщика. 178. Эффективность несовершенного. Подобно тому, как рельефные фигуры сильно действуют на фантазию тем, что они как бы хотят выступить из стены и вдруг точно задержанные чем-то останавливаются, так иногда рельефно незаконченное изложение мысли или целой философии производит большее впечатление, чем исчерпывающее развитие. Здесь предоставляется больше работы созерцателю, он призывается развить далее то, что выделяется перед ним в таком ярком контрасте света и теней, продумать его до конца и самому преодолеть ту преграду, которая доселе мешала идее выявиться сполна. 179. Против оригиналов. Когда искусство облекается в самую изношенную материю, в нем лучше всего узнаешь искусство. 180. Коллективный ум. Хороший писатель имеет не только свой собственный ум, но и ум своих друзей. 181. Двоякое непонимание. Несчастье проницательных и ясных писателей состоит в том, что их считают плоскими и не изучают усердно. И счастье неясных писателей в том, что читатель трудится над ними и относит на их счет радость, которую ему доставляет его собственное усердие. 182. Отношение к науке. Не имеют действительного интереса к науке все те, кто только тогда начинает чувствовать к ней симпатию, когда сами сделали в ней открытие. 183. Ключ. Единая мысль, которой выдающийся человек приписывает большую ценность, несмотря на смех и глумление незначительных людей, есть для него ключ к потаенным сокровищницам, для остальных же не более чем кусок старого железа. 184. Непереводимое. То, что из книги непереводимо, не есть ни лучшее, ни худшее в ней. 185. Парадоксы автора. Так называемые парадоксы автора, шокирующие читателя, находятся часто не в книге автора, а в голове читателя. 186. Остроумие. Наиболее остроумные авторы вызывают наименее заметную улыбку. 187. Антитеза. Антитеза есть тесная калитка, сквозь которую охотнее всего заблуждение пробирается к истине. 188. Мыслители как стилисты. Большинство мыслителей пишут плохо, потому что они сообщают нам не только свои мысли, но и мышление мыслей. 189. Мысли в стихах. Поэт торжественно везет свои мысли на колеснице ритма, обыкновенно потому, что они не идут на своих ногах. 190. Грех против духа читателя. Когда автор отрекается от своего таланта только для того, чтобы поставить себя на уровень читателя, то он совершает единственный смертный грех, который последний ему никогда не простит, именно в случае, если он заметит это. Можно говорить человеку что угодно дурное про него, но в способе, как это говоришь, надо уметь снова ободрить его тщеславие. 191. Граница честности. Даже честнейшему писателю случается употребить лишнее слово, когда он хочет закруглить период. 192. Лучший автор. Лучшим автором будет тот, кто стыдится стать писателем. 193. Драконов закон против писателей. На писателя следовало бы смотреть как на злодея, который лишь в самых редких случаях заслуживает оправдания или помилования. Это было бы средством против чрезмерного распространения книг. 194. Шуты современной культуры. Шутам средневековых дворов соответствуют наши фельетонисты. Это та же порода людей, полуразумных, остроумных, склонных к преувеличениям, вздорных, нужных иногда лишь для того, чтобы смягчить пафос настроения выдумками и болтовней и заглушить криком слишком тяжелый и торжественный колокольный звон великих событий. Некогда они находились в услужении властителей и знатных, теперь они служат партиям, как и вообще добрая доля прежней подчиненности народа в сношениях с властителем теперь продолжает еще жить в партийном духе и партийной дисциплине. Но все современное сословие литераторов стоит весьма близко к фельетонистам. Это шуты современной культуры, которых можно оценивать более снисходительно, если считать их не вполне вменяемыми. видеть в писательстве призвание жизни, в этом следовало бы усматривать особого рода помешательство. 195. Вслед за греками. Познанию сильно препятствует теперь то, что все слова, благодаря тысячелетнему преувеличению чувства, стали чадными и напыщенными. Высшая степень культуры, которая подчиняется господству, хотя и не тирании, познания, нуждается в большом отрезвлении чувства и в сильной концентрации всех слов. И в этом нашими предшественниками были греки эпохи Демосфена. Чрезмерность характера для всех современных писаний. И даже если они написаны просто, слова в них все же ощущаются слишком эксцентрично. Строгое размышление, сжатость, холодность, безыскусственность, намеренно доводимая до последней границы, вообще сдержанность чувства и молчаливость — только это может помочь нам. Впрочем, эта манера холодного писания и ощущение в качестве противоположности теперь весьма привлекательна. И здесь, конечно, лежит новая опасность. Ибо резкий холод есть такое же раздражающее средство, как и сильная степень тепла. 196. Хорошие рассказчики – плохие объяснители. У хороших рассказчиков изумительная психологическая точность и последовательность, поскольку она выступает в поступках их героев, стоит в прямо-таки смехотворном противоречии с неопытностью их психологического мышления. Так что их культурность иногда кажется необычайно высокой и уже в следующее мгновение печально низкой. Весьма часто случается, что они явно ложно объясняют своих собственных героев и их поведение. Здесь не может быть никаких сомнений, как бы странно это ни звучало. Быть может, величайший пианист-виртуоз лишь мало размышлял о технических условиях и специальной годности, негодности, полезности и доступности обучения каждого пальца, а дактилической этике, и делает грубые ошибки, когда говорит о таких вещах. 197. Произведения знакомых и их читатели. Мы читаем произведения знакомых, друзей и врагов вдвойне, так как наше знание постоянно шепчет нам во время чтения. Это его работа, признак его внутреннего существа, его переживаний, его дарования. И вместе с тем иного рода познание стремится установить, каково значение этого произведения самого по себе, какой оценки оно заслуживает вообще, независимо от его автора, какое обогащение знания оно дает. Оба эти рода чтения и обсуждения, как само собой понятно, создают взаимные помехи. И беседа с другом лишь тогда будет истинно плодотворна для познания, когда оба собеседника начнут, наконец, думать только о самом деле и забудут, что они друзья. 198. Ритмические жертвы. Хорошие писатели изменяют ритм иных периодов только потому, что они не признают за обыкновенными читателями способности понимать такт, в котором первоначально был написан период. Поэтому они облегчают читателям труд, отдавая предпочтение более знакомым ритмам. Это приспособление к ритмической неспособности нынешних читателей вызывало немало вздохов, ибо в жертву ей принесено уже многое. Не случается ли с хорошими музыкантами того же? 199. Незаконченное как средство художественного действия. Незаконченное часто производит большее впечатление, чем законченность. Так особенно в похвальной речи. Для ее цели необходима как раз стимулирующая незаконченность в качестве иррационального элемента, который морочит фантазию слушателей неким морем и, подобно туману, скрывает противоположный берег, то есть ограниченность превозносимого предмета. Когда оратор говорит об известных заслугах человека и при этом вдается в подробности и длинноты, то всегда может возникнуть подозрение, что это его единственные заслуги. Высказывающий законченную похвалу ставит себя выше хвалимого, он как бы обозревает его. Поэтому законченное действует ослабляюще. 200. Осторожность в писании и преподавании. К Кто писал и чувствует в себе страсть к писанию, тот почти из всего, что он делает и переживает, учится лишь тому, что допускает литературную передачу. Он думает уже не о себе, а о писателе и его публике. Он хочет истины, но не для собственного употребления. Кто преподает, тот в большинстве случаев уже не способен делать что-либо для своего собственного блага. Он думает всегда только о благе своих учеников, и всякое познание радует его, лишь поскольку он может преподать его другим. Он рассматривает себя, в конце концов, как проходной путь для знания и вообще как средство, так что теряет серьезность в отношении самого себя. 201. Плохие писатели необходимы. Всегда должны будут существовать плохие писатели, ибо они соответствуют вкусу людей неразвитого, незрелого возраста. Последние тоже имеют свои потребности, как и зрелые люди. Если бы человеческая жизнь продолжалась дольше, то число зрелых личностей преобладало бы над числом незрелых или, по меньшей мере, равнялось бы ему. Теперь же значительное большинство умирают слишком молодыми, то есть всегда существует гораздо больше неразвитых интеллектов с плохим вкусом. И они, кроме того, жаждут удовлетворения своих потребностей с большей страстностью, присущей юности, и добиваются для себя плохих авторов. 202. Слишком близко и слишком далеко. Читатель и автор часто потому не понимают друг друга, что автор слишком хорошо знает свою тему и находит ее почти скучной, так что он опускает примеры, которые знает сотнями. Читатель же чужд теме и легко находит ее плохо обоснованной, если ему не показывают примеров. 203. Исчезнувшая подготовка к искусству. Во всем, что преподавалось в гимназии, самым ценным было упражнение в латинском стиле. Оно было именно упражнением в искусстве, тогда как все остальные занятия имели своей целью лишь знания. Ставить на первый план немецкое сочинение есть варварство, ибо мы лишены образцового немецкого стиля, выросшего из публичного красноречия. Если же хотят посредством немецкого сочинения содействовать упражнению в мышлении, то, конечно, лучше на время совсем оставить в стороне стиль, то есть отделить упражнение в мышлении от упражнения в изложении. Последнее должно было бы заключаться в многообразной формулировке заданного содержания, а не в самостоятельном выдумывании содержания. Простое изложение при заданном содержании было задачей латинского стиля, в отношении которого старые учителя обладали давно уже потерянной тонкостью слуха. Кто некогда научался хорошо писать на современном языке, был этим обязан указанному упражнению. Теперь поневоле приходится идти в школу к старым французам. И еще одно. Он получал представление о высоте и трудности формы вообще и подготовлялся к искусству единственно верным путем – через практику. 204. Соседство темного и слишком светлого. Писатели, которые, в общем, не умеют придавать отчетливость своим мыслям, в частности, будут с особенной любовью выбирать сильнейшие, самые преувеличенные выражения и превосходные степени. Этим создается световой эффект, как при освещении факелами темных лесных дорог. 205. Литературная живопись. Значительный предмет можно изобразить лучше всего, если в качестве химика брать краски для картины из самого предмета и затем в качестве артиста пользоваться ими. Так что рисунок вырастает из границ и переходов цветов. Так картина приобретает что-то от того чарующего природного элемента, который делает значительным самый предмет. 206. Книги, которые учат плясать. Существуют писатели, которые, изображая невозможное возможным и говоря о нравственном и гениальном так, как будто то и другое есть лишь каприз и зависит от произвола, вызывают чувство шаловливой свободы, как когда человек становится на носки и от внутренней радости непременно должен заплясать. 207. Незаконченные мысли. Подобно тому, как не только зрелый возраст, но и юность, и детство имеют собственную ценность и совсем не могут быть рассматриваемы только как переходы и мосты, так и незаконченные мысли имеют свою ценность. Поэтому не следует мучить поэта утонченным истолкованием, а нужно просто довольствоваться неясностью его горизонта. Здесь как бы еще открыт путь к различным мыслям. Стоишь на пороге, ждешь, как при раскопке клада, чувствуешь, как будто сейчас предстоит сделать находку глубокомыслия. Поэт отчасти предвосхищает радость мыслителя при открытии основной мысли и внушает нам ее желание, так что мы начинаем гнаться за ней. Но она, играя, порхает мимо нас, показывает прекраснейшие крылья бабочки и все-таки ускользает от нас. 208. Книга, ставшая почти человеком. Каждого писателя постоянно вновь изумляет, как его книга, раз отрешившись от него, начинает жить самостоятельной жизнью. Он чувствует себя так, как если бы на его глазах часть насекомого оторвалась от целого и пошла своим путем. Быть может, он ее почти совсем забыл. Быть может, он возвысился над изложенными в ней мнениями. Быть может, он даже не понимает ее более и потерял те крылья, на которых он летал, когда обдумывал эту книгу. Тогда как она ищет себе читателей, зажигает жизнь, приносит счастье, устрашает, создает новые произведения, становится душой замыслов и поступков, словом, она живет как существо, озаренное разумом и душой, и все же не есть человек. Счастливейшая доля выпадает автору, который в старости может сказать, что все бывшие у него творческие, укрепляющие, возвышающие и просвещающие мысли и чувства продолжают еще жить в его произведениях, и что он сам есть лишь серый пепел, тогда как пламя укрылось во все стороны и сохраняется по-прежнему. Если принять еще во внимание, что не только книга, но и каждое действие человека каким-то образом становится поводом к другим действиям, решениям, мыслям, что все совершающееся неразрывно сплетается с тем, что должно совершиться, то можно познать подлинное, реально существующее бессмертие, бессмертие движения. Что некогда приводило в движение, то включено и увековечено в общем союзе всего сущего, как насекомое в янтаре. 209. Радость в старости. Мыслитель, а также художник, лучшее «я», которого укрылось в его произведении, испытывает почти злобную радость, видя, как его тело и дух медленно подтачиваются и разрушаются временем, как если бы он из-за угла смотрел на вора, взламывающего его денежный шкаф, тогда как он знает, что шкаф этот пуст и что все его сокровища спасены. 210. Спокойная плодотворность. Прирожденные аристократы духа не слишком усердны. Их творения возникают и в спокойный осенний вечер падают с дерева без того, чтобы их страстно желали, взращивали или вытесняли новым. Неустанное желание творить вульгарно и свидетельствует о ревности, зависти и честолюбии. Если человек есть нечто, то он, собственно, не должен ничего делать. И делает все же весьма много. Существует порода более высокая, чем продуктивный человек. 211. Ахилл и Гомер. Всюду повторяется отношение между Ахиллом и Гомером. Один имеет переживание, чувство, другой описывает его. Настоящий писатель только заставляет говорить аффект и опыт других людей. Он потому и художник, что умеет из малого, что он ощутил, угадать многое. Художники отнюдь не люди сильных страстей, но они часто выдают себя за таковых, бессознательно чувствуя, что люди будут больше доверять их нарисованной страсти, если собственная жизнь автора говорит за его опыт в этой области. Ведь достаточно только распустить себя, не владеть собою, дать простор своему гневу, своим вожделениям, чтобы весь мир сразу закричал, как он страстен. Но с глубоко проникающей, изнуряющей и часто поглощающей человека страстью дело обстоит не так. Кто ее переживает, тот наверняка не опишет ее в драмах, тонах или романах. Художники — суть часто разнузданные личности, поскольку именно они не художники. Но это уже иное дело. 212. Старые сомнения о влиянии искусства. Действительно ли трагедия, как думал Аристотель, разряжается страдание и страх, так что слушатель возвращается домой более холодным и спокойным? Верно ли, что истории с привидениями делают человека менее боязливым и суеверным? Относительно некоторых физических процессов, например, любовного наслаждения, справедливо, что удовлетворение потребности дает облегчение и временное ослабление инстинкта. Но страх и сострадание не суть в этом смысле потребности определенных органов, которые требуют облегчения. И, в общем, даже каждый инстинкт с течением времени усиливается при привычке к его удовлетворению, несмотря на указанные периодические облегчения. Возможно, что в каждом отдельном случае трагедия смягчает и разряжает страх и сострадание. Тем не менее, в общем, они могли бы увеличиваться под действием трагедии, и Платон был прав, полагая, что в целом трагедия делала бы людей более трусливыми и сентиментальными. Тогда сам трагик неизбежно приобрел бы мрачный, полный ужаса взгляд на мир и мягкую, чувствительную, плаксивую душу. Это соответствовало бы и мнению Платона, что трагические поэты, а также целые общины, которые особенно ими наслаждаются, вырождаются и все больше предаются неумеренности и разнузданности. Но какое право имеет вообще наше время давать ответ на великий вопрос Платона о моральном действии искусства? Даже если бы у нас было искусство, где у нас его действие, какое-либо действие искусства? 213. Удовольствие от бессмыслицы. Как может человек иметь удовольствие от бессмыслицы? А ведь всегда, когда на свете смеются, это имеет место. И можно даже сказать, что почти всюду, где есть счастье, есть и удовольствие от бессмыслицы. Выворачивание опыта наизнанку, превращение целесообразного в бесцельное, необходимого в произвольное, но при том так, что этот процесс не причиняет никакого вреда и лишь воображается из шаловливости, доставляет наслаждение, потому что это на мгновение освобождает нас от власти необходимого, целесообразного и опытно данного, в которых мы обыкновенно видим неумолимых владык. Мы играем и смеемся, когда ожидаемое, которое обычно тревожит и беспокоит нас, осуществляется без вреда для нас. Это есть радость рабов на празднествах Сатурналей. 214. Облагорожение действительности. Благодаря тому, что люди видели в афродисийском влечении божество и с благоговейной благодарностью ощущали в себе его действие, этот аффект с течением времени пропитался более высокими представлениями и тем действительно был сильно облагорожен. Так некоторые народы с помощью этого искусства идеализации создали себе из болезни великие вспомогательные силы культуры, например, греки, которые в раннюю эпоху страдали сильными нервными эпидемиями, вроде эпилепсии и пляски святого Витта, и создали из этого великолепный тип вакханки. Ведь греки менее всего обладали мужицким здоровьем. Их секрет состоял в том, что они поклонялись и болезни, как богу, если только она имела силу. 215. Музыка. Музыка не сама по себе имеет столь большое значение для нашего внутреннего состояния и не производит столь глубокого впечатления, чтобы она могла считаться непосредственным языком чувства. Но ее давнишняя связь с поэзией вложила столько символики в ритмическое движение, в силу и слабость тона, что нам теперь кажется, будто она непосредственно говорит внутреннему чувству и исходит из него. Драматическая музыка возможна лишь тогда, когда музыкальное искусство приобрело огромную сферу символических средств через песню, оперу и множество попыток звуковой живописи. Абсолютная музыка Есть либо форма сама по себе в неразвитом состоянии музыки, когда периодичность звуков различной силы вообще доставляет радость, либо символика форм, говорящую уму уже без поэзии, после того, как в течение долгого развития оба искусства были связаны, и в конце концов музыкальная форма уже всецело пропиталась понятиями и чувствами. Люди, стоящие на ранней стадии развития музыки, могут воспринимать чисто формалистически ту же самую музыкальную пьесу, в которой более передовые натуры понимают все символически. Сама по себе никакая музыка не глубока и не исполнена значения. Она не говорит о воле, о вещи в себе. Это интеллект мог вообразить лишь в эпоху, которая завоевала для музыкальной символики всю область внутренней жизни. Сам интеллект вложил в звуки эту значительность, как он вложил ту же значительность в линии и массы в архитектуре, значительность, которая сама по себе совершенно чужда механическим законам. 216. Жест и язык. Старее языка подражание жестам, которое происходит непроизвольно и теперь еще, при всеобщем вытеснении языка жестов и развитой дисциплине мускулов, настолько сильно, что мы не можем видеть подвижного лица без иннервации нашего лица. Можно заметить, что симулированная зевота вызывает естественную зевоту у того, кто ее видит. Подражательный жест приводил подражающего к тому же ощущению, которое этот жест выражал на лице или теле оригинала. Так люди научились понимать друг друга. Так еще теперь дитя учится понимать свою мать. В общем, болезненные ощущения, вероятно, также выражались в жестах, которые, в свою очередь, причиняли страдания, как вырывание волос, битье себя в грудь, насильственное искривление напряжения лицевых мускулов. Напротив, жесты удовольствия сами приносили удовольствие и потому легко годились для передачи понимания. Смех – как проявление щекотки, которое приятно служил, в свою очередь, выражением других радостных ощущений. Когда стали понимать друг друга в жестах, могла возникнуть новая символика жестов. Я хочу сказать, стало возможным условиться о языке звуковых знаков. И при том так, что сперва звук произносился одновременно с жестом, к которому он символически присоединялся, а позднее произносился один только звук. По-видимому, в раннюю эпоху часто случалось то же самое, что теперь совершается перед нашими глазами и ушами в развитии музыки, и в особенности драматической музыки. Тогда как прежде музыка без объяснительного танца и мимики, языка жестов, была пустым шумом, теперь, благодаря долгой привычке к этому совместному восприятию музыки и движения, ухо научилось тотчас же толковать звуковые фигуры и достигает, наконец, такой быстроты понимания, что совсем уже не нуждается в видимом движении и понимает композитора без него. Тогда говорят об абсолютной музыке, то есть о музыке, в которой все тотчас же понимается символически, без дальнейших указаний. 217. Обесчувствление высшего искусства. Благодаря исключительному развитию интеллекта через художественное развитие новой музыки, наши уши становятся все более интеллектуальными. Поэтому мы теперь выносим гораздо большую силу звука, гораздо больше шуму, ибо мы гораздо лучше, чем наши предки, приучились внимать разуму в нем. Фактически все наши чувства именно потому, что они всегда спрашивают о разуме, то есть о том, что означает, а уже не о том, что есть. Немного отупели. Такое отупение сказывается, например, в исключительном господстве температуры звуков. Ибо теперь уши, которые еще улавливают более тонкие различия, например, между «цис» и «дес», принадлежат к исключениям. «До диез, ре бемоль» – энгармонически равные звуки, имеющие различные обозначения. В этом отношении наше ухо огрубело. Далее, безобразная, изначально враждебная чувством сторона мира, была завоевана для музыки. Способность последней выражать возвышенное, страшное, таинственное, тем самым изумительно расширилась. Наша музыка дарует теперь речь таким вещам, которые прежде были бессловесны. Сходным образом некоторые живописцы сделали глаз более интеллектуальным и далеко вышли за пределы того, что прежде называлось наслаждением красками и формами. И здесь та сторона мира, которая первоначально считалась безобразной, была завоевана художественным разумом. К чему все это приводит? Чем более глаз и ухо становятся способными к мышлению, тем более они приближаются к границе, где они становятся бесчувственными. Удовольствие переносится в мозг, сами органы чувств тупеют и слабеют, символическое все более заступает место реального, и таким образом на этом пути мы столь же верно доходим до варварства, как и на каком-либо ином. Пока наше чувство еще гласит, мир безобразнее, чем когда-либо, но он означает прекраснейший из всех возможных миров. Но чем более рассеивается и улетучивается благоухание значения, тем реже встречаются люди, которые еще воспринимают его. Остальные же знают только безобразное и пытаются непосредственно извлечь из него наслаждение, что, однако, должно им удаваться все хуже. Так в Германии существует двоякое течение в музыкальном развитии. С одной стороны, несколько десятков тысяч людей со все более высокими и тонкими запросами, внимающие только значению, а с другой — огромное большинство, которое с каждым годом становится все менее способным понимать значительное в чувственно-безобразной форме и потому все более научается непосредственно довольствоваться безобразным и отвратительным, то есть низменно чувственным в музыке. 218. «Камень ныне более камень, чем прежде». Мы уже, в общем, не понимаем более архитектуры или, по меньшей мере, понимаем ее далеко не так, как музыку. Мы уже выросли из символизма линий фигур, подобно тому, как мы отвыкли от звуковых воздействий риторики. Эта сторона образования уже не была для нас молоком матери, которое мы всасывали с первых мгновений нашей жизни. В греческом или христианском здании первоначально все означало «нечто», и притом в отношении высшего порядка вещей. Это настроение неисчерпаемой значительности окружало здание, подобно волшебному покрывалу. Красота входила в систему лишь как второстепенное начало, не умаляя существенно основного чувства таинственно возвышенного, освещенного магией и близостью божества. Красота разве только смягчала ужас. Но этот ужас был всегда необходимым условием. Что означает теперь для нас красота здания? То же, что красивое лицо бездушной женщины, нечто подобное маске. 219. Религиозное происхождение новой музыки. Музыка настроения возникает в возрожденном католицизме после Тридентского собора в лице Палестрины, который выразил в звуках вновь пробудившийся дух интимности и глубокого внутреннего движения. Позднее, в лице Баха, она возникает и в протестантизме, поскольку последний был углублен пиетистами и лишен своего первоначального догматического характера. Предпосылкой и необходимой предварительной ступенью для того и другого возникновения новой музыки является то изучение музыки, которое было свойственно эпохе Возрождения и предшествовавшей ей эпохе, а именно чисто ученое занятие музыкой. В сущности, научное наслаждение мастерскими приемами гармонии и голосоведения. С другой стороны, ей должна была предшествовать и опера. В последний профан выражал свой протест против слишком ученой и холодной музыки и хотел снова дать душу полигимнии. Без этого глубоко религиозного переворота настроения, без этой потребности выразить в звуках интимнейшие движения души, музыка осталась бы ученой или оперной. Дух контрреформации есть дух современной музыки. Ибо и пиетизм в музыке Баха есть тоже своего рода контрреформация. Столь многим мы обязаны религиозной жизни. Музыка была контрренессансом в области искусства. К ней принадлежит и позднейшая живопись Мурильо. а также, быть может, стиль барокко, во всяком случае более чем архитектура Ренессанса или древности. И еще теперь позволительно поставить вопрос. Если бы наша новая музыка могла двигать камни, создала бы она из них античную архитектуру? Я сильно сомневаюсь в этом. Ибо то, что властвует в музыке, аффект, наслаждение повышенным, напряженным настроением, желание жизненности во что бы то ни стало, быстрая смена ощущений, резкая рельефность света и теней, сочетание экстаза с наивностью, все это уже некогда властвовало в пластических искусствах и создавало новые законы стиля. Но то было не в античную эпоху и не в эпоху Ренессанса. 220. Потустороннее в искусстве. Не без глубокой скорби приходится признать, что художники всех эпох в их высшем подъеме возносили до небесного преображения именно те представления, которые мы теперь признали ложными. Они возвеличивали религиозные и философские заблуждения человечества и не могли бы делать это без веры в абсолютную истинность последних. И если вера в эту истинность вообще приходит в упадок, если начинают бледнеть радужные цвета на крайних пределах человеческого познавания и воображения, то уже никогда более не может расцвести тот род искусства, который, подобно «Дивина комедия», картинам Рафаэля, фрескам Микеланджело, готическим соборам, предполагает не только космическое, но и метафизическое значение художественных объектов. Трогательным преданием станет некогда, что существовало такое искусство, такая вера художников. 221. Революция в поэзии. Строгая дисциплина, которую налагали на себя французские драматурги в отношении единства действия, места и времени, в отношении стиля, строения стиха и предложения, выбора слов и мыслей, была столь же важной школой, как школа контрапункта и фуги в развитии современной музыки или как Горгиевы фигуры в греческом красноречии. Связывать себя в такой мере может показаться нелепым. Тем не менее, не существует иного средства выйти из натурализма, как сначала связать себя сильнейшим образом, быть может, произвольнейшим образом. Научаешься постепенно грациозно ходить даже по узким тропинкам, по которым переходишь через головокружительные пропасти и приносишь с собой, как добычу, величайшую легкость движения, как то доказывает история музыки на глазах всех ныне живущих. Здесь можно видеть, как шаг за шагом оковы становятся слабее, пока, наконец, не начинает казаться, что они совсем отброшены. Эта иллюзия есть высший результат необходимого развития в искусстве. В современной поэзии не существовало такого счастливого постепенного высвобождения из оков, наложенных на себя самого. Лессинг сделал французскую форму, то есть единственную современную художественную форму, посмешищем в Германии и указал на Шекспира. Так была утрачена непрерывность в расковывании и был сделан прыжок назад в натурализм, то есть в зачаточное состояние искусства. Из него пытался спастись Гёте тем, что он умел постоянно, сызнова, на различные лады связывать себя. Но и самый даровитый человек не может пойти далее непрерывных экспериментов, раз нить развития уже порвана. Шиллер обязан приблизительной выдержанностью своей формы непроизвольно почитаемому, хотя и непризнаваемому образцу французской трагедии и держался довольно независимо от Лессинга, драматические опыты которого он, как известно, отвергал. Сами французы после Вольтера сразу лишились великих талантов, которые могли бы продолжить развитие трагедии от дисциплины до указанной иллюзии свободы. Они позднее, по немецкому примеру, тоже сделали прыжок в своего рода первобытное состояние искусства в духе Руссо и начали экспериментировать. Нужно перечитывать время от времени Магомета Вольтера, чтобы ясно осознать, что европейская культура потеряла раз навсегда вследствие этого разрыва традиции, Вольтер был последним великим драматургом, который укращал греческой мерой свою многообразную, доступную величайшим трагическим бурям душу. Он был способен на то, на что не был способен ни один немец, ибо натура француза гораздо более родственна греческой, чем натура немца. Он был также последним великим писателем, который в отношении прозаической речи имел греческое ухо, греческую художественную добросовестность, греческую безыскусственность и наивную прелесть. Он был ведь вообще одним из последних людей, которые могли сочетать высшую свободу духа с, безусловно, нереволюционным умонастроением, не будучи непоследовательными и трусливыми. С тех пор во всех областях достиг господства современный дух. С его беспокойством, с его ненавистью против меры и границы, сперва разнузданный революционной лихорадкой, а потом снова налагающий на себя узду, когда на него нападает страх и трепет перед самим собой. Но уже не узду художественной меры, а узду логики. Правда, благодаря этой разнузданности мы некоторое время можем наслаждаться поэзиями всех народов, всем растущим в потаенных местах, первобытным, дико цветущим, причудливо прекрасным и богатырски произвольным, начиная от народной песни вплоть до великого варвара Шекспира. Мы лакомимся местными цветами и историческими костюмами. Удовольствие, которое доселе было чуждо всем художественным народам. Мы обильно пользуемся варварскими преимуществами, которым апеллировал Гёте против Шиллера, чтобы выставить в более благоприятном свете бесформенность своего Фауста. Но надолго ли еще? Надвигающийся прилив поэзии всех стилей и всех народов должен ведь постепенно затопить почву, на которой было еще возможно тихое, скрытое произрастание. Все поэты должны ведь стать экспериментирующими подражателями, дерзкими копировщиками, как бы велика ни была первоначальная их сила. Наконец, публика, которая разучилась видеть в укрощении изобразительной силы, в организующем овладении всеми художественными средствами подлинное художественное деяние, должна все более ценить силу ради силы, цвет ради цвета, мысль ради мысли, вдохновение ради вдохновения. Поэтому она совсем не сможет воспринимать элементы и условия художественного произведения, если они не будут изолированы. И в конце концов поставить естественное требование, что художник должен давать их ей в изолированном виде. Да, мы отбросили неразумные оковы французско-греческого искусства, но незаметно привыкли считать неразумными все. Оковы, всякое ограничение. И потому искусство идет навстречу своему разложению. И при этом, что, впрочем, крайне поучительно, соприкасается со всеми фазами своих зачатков, своего детства, своего несовершенства, своих прежних дерзновений и прегрешений. Погибая, оно истолковывает свое возникновение, свое созидание. Один из великих людей, на инстинкт которого можно положиться и теории которого не хватало всего лишь 30 лишних лет практики, лорд Байрон, однажды сказал: «Что касается поэзии вообще, то чем более я об этом размышляю, тем тверже я убеждаюсь, что все мы без исключения стоим на ложном пути. Все мы следуем внутренне ложной революционной системе. Наше или ближайшее поколение все-таки придет к этому убеждению». И тот же Байрон сказал: «Я считаю Шекспира худшим образцом, хотя и самым выдающимся поэтом». И разве зрелое художественное воззрение Гёте во второй половине его жизни не говорит в сущности того же самого? То воззрение, которым он настолько опередил ряд поколений, что в общем и целом можно утверждать, что влияние Гёте вообще еще не обнаружилось и что время его еще впереди. Именно потому, что его натура долгое время держала его на пути поэтической революции, именно потому, что он лучше всех узнал, сколько новых находок, перспектив и вспомогательных средств было косвенно открыто благодаря этому разрыву традиции и как бы выкопано из-под развалин искусства, его позднейший поворот и обращение в иную веру имеет такое большое значение. Оно означает, что он испытывал глубочайшую потребность, по крайней мере, фантазии взора, мысленно вернуть прежнюю полноту и совершенство сохранившимся развалинам и колоннадам храма. Если бы сила руки оказалась слишком слабой, чтобы строить там, где для одного лишь разрушения нужны были столь огромные силы. Так жил он в искусстве, как в воспоминании об истинном искусстве. Его поэтическое творчество стало вспомогательным средством воспоминания, понимания старых, давно исчезнувших эпох искусства. Его требования были, правда, в отношении силы новой эпохи неосуществимы, но скорбь об этом с избытком возмещалась радостью, что они некогда были осуществлены и что и мы еще можем приобщаться к этому осуществлению. Не личности, а более или менее идеальные маски, не действительность, а аллегорические обобщения, характеры эпохи, местные краски, ослабленные почти до невидимости и превращенные в мифы, современные чувства и проблемы современного общества, сведенные к их простейшим формам, лишенные своих привлекательных, интересных, патологических качеств и сделанные бесплодными во всех смыслах, кроме артистического. Никаких новых тем и характеров, а лишь постоянно новое одушевление и преобразование старых, давно привычных характеров. Таково искусство, как его позднее понимал Гёте и как его осуществляли греки, а также и французы. 222. Что остается от искусства? Справедливо, что при известных метафизических предпосылках ценность искусства значительно возрастает. Например, когда существует вера в то, что характер неизменен и что сущность мира постоянно выражается во всех характерах и поступках. Тогда произведение художника становится образом вечно пребывающего, между тем, как для нашего понимания художник может придать своему образу лишь временное значение, ибо человек в целом есть создание времени и изменчив, и даже отдельный человек не есть нечто прочное и неизменное. Точно так же дело обстоит и с другой метафизической предпосылкой. Если допустить, что наш видимый мир есть лишь явление, как это принимают метафизики, то искусство стояло бы довольно близко к действительному миру. Ибо между миром явлений и миром художественных грез было бы тогда весьма большое сходство. А остающееся различие делало бы значение искусства еще большим, чем значение природы, так как искусство изображает неизменную форму, типы и образцы природы. Но эти предпосылки ложны. Каково же может быть положение искусства, раз это признано? Прежде всего, оно в течение тысячелетий учило с интересом и радостью смотреть на жизнь во всякой ее форме и развивать наши чувства до того, чтобы мы могли воскликнуть: «Какова бы ни была жизнь, она хороша». Это учение искусства – получать радость от бытия и рассматривать человеческую жизнь как часть природы, без слишком бурного участия в ней, как предмет закономерного развития, это учение вросло в нас, оно теперь снова проявляется в нас как всемогущая потребность познания. Можно было бы отказаться от искусства, но вместе с ним еще не была бы потеряна способность, которую мы приобрели от него. Подобно тому, как мы отказались от религии, но не от приобретенного через нее усиления и повышения чувства. Как пластическое искусство и музыка есть мерило душевного богатства, действительно приобретенного и умноженного через религию, так после исчезновения искусства посеянная им интенсивность и многообразность жизненной радости продолжала бы еще искать удовлетворение. Научный человек есть дальнейшее развитие художественного человека. 223. «Вечерняя заря искусства». Как в старости человек вспоминает свою юность и исправляет праздники воспоминания, так и отношение человечества к искусству будет скоро трогательным воспоминанием о радостях юности. Быть может, никогда еще прежде искусство не воспринималось так глубоко и интимно, как теперь, когда его, по-видимому, окружает магия смерти. Вспомним тот греческий город в Нижней Италии, который ежегодно в определенный день справлял свои греческие празднества среди воздыханий и слез о том, что иноземное варварство все более побеждает его принесенные с родины нравы. Нигде, вероятно, люди не наслаждались так сильно эллинским началом, никогда не впивали этот золотой нектар с таким сладострастием, как среди этих вымирающих эллинов. На художника скоро будут смотреть, как на прекрасный пережиток. Точно дивному чужестранцу, от силы и красоты которого зависело счастье прежних времен, ему будут оказывать почести, какие редко выпадают на долю равного нам. Лучшее в нас, быть может, унаследовано от чувства прежних эпох, которые теперь уже вряд ли доступны нам непосредственно. Солнце уже закатилось, но небо нашей жизни еще пламенеет и сияет его лучами, хотя мы уже не видим его.